Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан, а на связи с нами сегодня в этой программе иеромонах Сергий Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково. Это Русский городской округ, это Подмосковье. Добрый вечер, отец Сергий.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Мы сегодня с вами поговорим о такой, может быть, не совсем для кого-то ожидаемой стороне деятельности священника, священнослужителя, монаха, как мед и пасека. Вы пасечник. Верно? Вы так можете себя назвать?
Ну, наверное, не совсем пасечник, хотя я какой-то период в своей жизни занимался на пасеке, когда стал настоятелем, и мы начали развивать пасеку, приходилось самому активно участвовать. Но сейчас, слава богу, есть люди-профессионалы, которым этому обучались, которые мне в этом помогают. Но пасека – это основная деятельность нашего подворья, хозяйственная деятельность.
Ну вот почему мы об этом с вами решили поговорить? Потому что с завтрашнего дня, с 14 августа по 16 августа, то есть с пятницы по воскресенье, в Волоколамске пройдет областной фестиваль фермерских деликатесов под названием «Волоколамский медовый день». Понятно, что этот праздник, этот фестиваль, его начало не случайно приходится именно на 14 августа, когда по церковному календарю наступает день, который в народе называют Медовым Спасом. Это православный праздник Всемилостивого Спаса, у него множество разных исторических корней, почему именно в этот день он называется Всемилостивого Спаса. Но вот в народе, и, наверное, даже для людей нецерковных, это известно как некое такое выражение, как фигура речи «Медовый Спас». Вот к этому дню приурочено начало фестиваля «Волоколамский медовый день». Наверное, и продукция вашего подворья там тоже будет представлена. Вот давайте мы для начала напомним, а тем, кто не знает, расскажем, а почему 14 августа, первый день Успенского поста в Православной Церкви, называется «Медовый Спас».
Да, ну вот само наименование «Медовый Спас» дня 14 августа, оно не случайно, потому что к этому празднику, а праздник связан с выносом креста Христова для поклонения верующим в начале Успенского поста, который как раз начинается 14 августа, в этот день приносили для храма для освящения мед и другие пчелопродукты. Собственно, основной сезон сбора урожая медового, он заканчивался. Вообще, традиция освящения любых продуктов, она в христианстве существует, и поэтому мы не случайно молимся перед трапезами и спрашиваем Божье благословение на вкушение пищи, а потом благодарим после трапезы. И свои труды мы тоже посвящаем Богу. Поэтому, принося в храм для освящения, мы часть урожая оставляем в храме для священнослужителей, для прихожан, чтобы они тоже благодарностью вкушали и нас вспоминали в своих молитвах. Вот поэтому, собственно, 14 число и стало таким днем освящения меда и пчелопродуктов. Но мы знаем еще, на Преображении Господне у нас освящаются плоды земли, яблоки, он так именуется яблочным спасом, ну, другие фрукты и овощи, которые выращиваются. Но особенно вот эти вот праздники, связанные со Спасителем, и с днями благословения, освящения, они распространены в сельской местности. Ну, собственно, там, где и занимается земледелием, или пчеловодством, ну, или сбором каких-то продуктов. Вот как Ореховый Спас 29-го тоже связан с праздником нерукотворного образа Спасителя.
Ну, вот очень интересную вещь вы сказали, мне кажется, очень важную, и, может быть, даже с этого действительно стоит начать наше сегодняшнее такое размышление. А вы сказали, что дары, плоды, в том числе мед, приносятся верующими в храм, чтобы поблагодарить Бога вот за тот данный им урожай. Да, то есть это не просто какое-то магическое действие освящения вещества, чтобы потом его вкусить с каким-то особенным смыслом. Это все-таки некий акт благодарения. Это что-то о наших отношениях с Богом. А вот как вы это чувствуете в личном плане?
Конечно, я сказал, что важный момент, вообще изначально смысл был в том, что люди приносили именно то, что они вырастили, или они произвели, или они собрали. Ну, пчеловодство тоже разное было. И было дикое, которое пчеловодство, которое собирали мед от диких пчел, или уже сами ставили ульи и ухаживали за пчелами, и мед оттуда уже выкачивали. А также, кстати, приносились и пасеки, воск, приносился воск для того, чтобы пожертвовать его в храм для изготовления свечи, или свечи люди сами приносили. Например, вот, кстати, хотел тоже бы сказать, может быть, традиция поминальных богослужений, когда приносятся продукты для поминовения, для того, чтобы о ком-то, опять же, вкушая их, помолились. И изначально это было, опять же, труды своих рук. Например, люди вырастили, что-то закрыли, каких-то животных своих. Могли и мясо принести, но, конечно, не в храм, но для того, чтобы пожертвовать и священнику, и людям, поделиться с прихожанами. Потом, когда стали уже с магазина приносить продукты, и не связаны, опять же, с литургией, например, не муку, не вино евхаристическое, муку для изготовления просфор, то потом немножко смысл такой потерялся, и люди даже сами уже порой не понимают, а для чего приносят. Ну, надо принести как какую-то такую жертву, а жертву кому? И очень часто воспринимается как не Богу, а пожертвовать часть себя, да? Как вот, например, опять же, мы же десятина нашего времени, наших каких-то материальных затрат. Или субботы в Ветхом Завете, воскресенье в Новом Завете, то есть один день из семи мы тоже жертвуем для своего духовного роста, для того, чтобы нам как-то посвятить этот день Богу и вырвать себя из этой суеты повседневности мирской. И вот правильно вы сказали, что это вот эти вот дни, когда люди верующие приносят плоды своих трудов, в августе три дня – медовый спас, яблочный спас, ореховый спас – это дни, конечно, в первую очередь, благодарности Богу. Потому что, что бы мы ни делали, как бы мы ни трудились, если не будет Божьего благословения, то у нас ничего не получится. Если это нам не будет полезно для нас с вами, то тогда, как говорится, мы бы хоть лоб расшибли, но стену мы не проломим. Поэтому очень важно наши труды, наши желания, наши благие намерения и благословение Божие на их реализацию. Опять же, если нам это будет полезно. А то можно быть как безумный богач евангельский, который собрал большой урожай, вместо того, чтобы этим богатством делиться с людьми, употребить его во славу Божию, он захотел разрушить свои прежние хранилища, все туда собрать и потом уже долгие годы ничего не делать, веселиться, распутствовать, жить в свое удовольствие.
Вот смотрите, вы уже отчасти на эту тему начали говорить, но мне хотелось бы на ней остановиться чуть более подробно. У нас прозвучало слово «жертва». Вот мы жертвуем Богу часть урожая, жертвуем Богу часть своего времени, вы об этом сказали. Вообще слово «жертва», мне кажется, для современного такого уха, для уха современного человека звучит очень как-то настораживающе. А зачем Богу жертвы? Зачем Богу от нас что-то нужно? Неужели Бог не есть абсолютная такая любовь, которая только любит и ничего от нас не ждет. Вот это же, в принципе, где-то в глубинном смысле так и есть. Мы не можем ничего Богу принести, что, в чем бы у него была нехватка. Вот так верующий человек рассуждает. Он абсолютно самодостаточен. Он действительно абсолютная любовь, которая от нас в этом смысле ничего не требует. Ему ничего от нас не нужно. Но тогда в чем смысл вот этой жертвы, которую мы все-таки Богу приносим для человека? Как вы это чувствуете?
Конечно, вы абсолютно правы, что для Бога, как абсолютной, самодостаточной личности, наши жертвы не нужны. А жертва является символом, с одной стороны, нашей готовности двигаться навстречу Богу и искать Бога в своей жизни. С другой стороны, готовности, наверное, вот именно пожертвовать, то есть жертва именно как самоотречение. Когда мы вот себя вот не только в земном плане воспринимаем, не только в материальном, но и в духовном. То есть мы понимаем, что мы можем чем-то пожертвовать ради чего-то. Но, конечно же, мы жертвуем ради себя. Ради того, чтобы, как я сказал, уже себя вырвать вот из этой вот суеты мирской жизни, материальной жизни. И я, может быть, не очень тоже соглашусь, что слово «жертва» она непонятна, потому что сейчас очень активно развиваются в нашей стране и добровольческие движения, не только люди верующих, но и неверующих. То есть, и тем самым люди, они жертвуют своим комфортом, своим привычным образом жизни, своими материальными какими-то благами ради кого-то. Ради тех близких, которые их окружают, знакомых и незнакомых, тех, кто люди нуждаются. А вот, конечно же, Бог не нуждается в наших жертвах. Но, совершая вот эти вот часть, как бы себя отдавая, мы приносим только для, ну, делаем благо только себе. Мы только для себя такое дело являемся благотворителями. Потому что за материальное мы получаем намного больше, ну, можно сказать, наверное, такое удовлетворение, с одной стороны, а с другой стороны, то, что мы заботимся, ну, как люди верующие, мы понимаем, что мы бессмертны, и нашим земным существованием все не заканчивается, поэтому мы должны потрудиться еще и над своим духовным совершенствованием для того, чтобы обрести потерянную дорогу к Богу. А Бог является источником и счастья, и всего остального хорошего, чего мы так желаем для нашей жизни, для самих себя, для наших родных и близких.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Сергий Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково, это русский городской округ в Московской области, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер», и мы говорим в том числе об областном фестивале фермерских деликатесов «Волоколамский медовый день», который стартует в Волоколамске завтра, в пятницу 14 августа, и продлится до 16 августа. Из названия следует Волоколамский медовый день, что он приурочен ко времени православного праздника Всемилостивого Спаса. Этот праздник в народе именуется Медовым Спасом. Я напомню, в этот день на Руси по традиции приносили в храм мед для освящения, потому что к этому времени, к этому дню заканчивался сбор меда. И вот собранный мед приносили в храм, чтобы часть его с благодарностью посвятить Богу и Бога поблагодарить за богатый урожай. Отец Сергий, не случайно мы в начале программы сказали, что вы, ну, вы себя пасечником не называете уже, но имеете богатый опыт работы на пасеке, и пасека – это основное послушание, как я понимаю, на вашем подворье. И мне бы хотелось вот об этом вас спросить. Как для вас сочетается служение священнослужителя и занятие медом? Это как-то биографически связано? Вы занимались этим до рукоположения, или это стало вашим делом уже в монашестве? Расскажите об этом.
Вы знаете о том, что для монаха есть два крыла, которые помогают, собственно, в духовной жизни. Но вообще, наверное, это и для мирян тоже. Это труд и молитва. То есть мы должны не забывать и о материальном, и о духовном. И молитва есть богослужебная, есть храмовая, есть келейное правило. А труд – это все остальное время, которое, собственно, между молитвой и чтением духовной литературы, размышлением, он присутствует в жизни монаха, должен присутствовать. Конечно, послушания есть разные. У меня, как у настоятеля подворья, как священника, есть и пасторские обязанности, помимо богослужебных. духовная работа с прихожанами, просветительская работа. Но вот есть и заботы о материальном состоянии подворья, о восстановлении храмов, у нас их несколько, о поддержании территории, о том, чтобы было, собственно, за какие средства заплатить за электричество и другие коммунальные расходы. И вот наше подворье, оно находится на самообеспечении. И поэтому, когда меня сюда назначили уже почти 7 лет назад, я и начал думать о том, а как, собственно, нам здесь материально существовать, чем заниматься, чтобы не зависеть, опять же, от пожертвований, которые мы находимся, собственно, в сельской местности, не на проезжей дороге. У нас они нерегулярные, непостоянные. Людей немного приезжает, и проживает немного, и прихожан немного. И что мы можем сами делать для того, чтобы как-то себя обеспечивать и поддерживать, и в том числе вносить вклад в восстановление разрушенного храма. И вот так родилась идея, собственно, развивать пасеку, заниматься пасекой. Но я еще до поступления в семинарии думал о поступлении в Тимирязевскую академию, даже готовился к поступлению, но потом вот решил пойти в семинарию. То есть, я думал сначала, может быть, поступить в Тимирязевскую академию, потому что мне как-то близка была земля, сельскохозяйственная деятельность, а потом уже по духовному пути идти, то есть, получив образование вот светское, потом себя уже не Богу посвятить в церкви. Но Господь так был слышал, что в семинарии, и вот мои мечты, наверное, о сельскохозяйственной жизни и деятельности, они были отложены на более чем на 10 лет, до того, как я был назначен настоятелем. Когда я пришел, здесь при храме было несколько семей, пчелосемей, но они были в таком не очень хорошем состоянии, и мы начали потихоньку развивать. Приходилось самому активно в этом участвовать и заниматься работой с пчелами. Конечно, пытался найти профессионального пчеловода, и потом вот так вот получилось спустя несколько лет, что Господь послал людей, которые профессионалы, действительно профессионалы с образованием, с большим опытом работы. И теперь у меня два таких помощника, Андрей и Александр, которые на сезон занимаются пасекой. Мы ее развили, она у нас большая пасека. У нас больше 100 семей, сейчас порядка 120. И мы занимаемся в том числе и селекцией. Одни породы обновляем кровь, заказываем маток из Германии для обновления чистокровных. У нас карника порода, очень миролюбивая, поэтому если... Все, кто приезжает на пасеку, я всегда... Все, кто приезжает на подворье, простите, я всегда зову на пасеку, чтобы они могли увидеть, как работают пчелы. Вообще, это вот очень интересно. И в нашем случае безопасно. Потому что я сказал, пчелы у нас миролюбивые и не... Ну, если, конечно, их не разозлить, жалить не будут.
А есть такое выражение «трудиться как пчелка». Оно вообще такое, ну, абстрактное, какое-то из книжек детских пришло, как вот по моим таким интуитивным ощущениям, может быть, не из детских книжек, но что-то такое в нем есть сказочно прекрасное. А вы наблюдаете реально за пчелами, которые трудятся. А можно ли человеку у пчелы учиться труду?
Да. Вот пчела – это библейское насекомое, и по-древнееврейски пчела звучит как «девора». Может быть, вам это имя знакомо, это название, потому что оно связано не только с насекомым, но и женское имя. В Библии тоже есть такое Девора, и оно дважды упоминается. Один раз так именуется кормилица Ревейки в книге Бытия, а второй раз, собственно, Девора, более известная личность Ветхого Завета, это одна из судей еврейского народа. Это еще до появления царей. Богоизбранным народом управляли судьи. Как правило, это были сильные и мужественные люди, мужчины. И вот однажды, собственно, судьей была избрана Богом бесстрашная женщина по имени Девора. Вы сказали о том, что есть вот выражение, что трудиться как пчела, тоже это библейское выражение, но уже немножко перефразированное. Но образ труженицы пчелы, вот он присутствует в Библии. И четыре раза упоминается в Библии пчелы, и более, наверное, 50 раз, если я не ошибаюсь, 54 раза, мед, то есть тот основной продукт, который связан с их деятельности. Но пчелы, они не только, собственно, в положительном ключе упоминаются в Библии, а вот у пророка Давида в Псалмах говорится о том, что, собственно, враги его окружили, как пчелы. То есть, ну, не о самих пчелах в негативе, а о том, что вот, собственно, пчелы настолько многочисленны и бесстрашны, что псалмопевец Давид с ними сравнивает тех врагов, которые мы знаем, что у него было очень много. Знаете, долгое время библеистами считалось о том, что пчеловодством евреи до христианской эпохи, до пришествия Христа, не занимались. То есть были сборы только дикого меда, потому что считали, что не находили никаких археологических подтверждений. Но вот совсем недавно в долине реки Иордан, в пустыне, было в одном из поселений древних, которому более 3000 лет, была обнаружена пасека. Прям самая настоящая пасека, сохранившаяся несколько десятков ульев глиняных. Это глиняные такие сосуды с отверстием внизу, с крышкой наверху. Внизу отверстие для того, чтобы пчелы туда залетали, сверху, чтобы мед оттуда доставать. И были найдены в этом городе. И сохранились они, потому что в городе был пожар, и сосуды обожглись естественным образом. А так вот для пасек глину никогда не обжигали, она была, эти сосуды были не обожжены глиной, поэтому она очень быстро рассыпалась. До наших дней не дошла. А вот в этом городе, как я сказал, был пожар, и они сохранились. И также еще евреи делали вот до ветхозаветную эпоху, делали ульи из лозы виноградные, полили такие корзины, и в них тоже пчелиные семьи селились.
Я в одной статье в интернете прочитал, как пасечник рассказывает о своих пчелах и говорит: «Наша пчела добрая, не нужно ее бояться. А если даже кусает, то надо радоваться и Бога благодарить, потому что пчела кусает в больное место на теле человека и тем самым помогает». Вас часто кусали пчелы? Пчелы добрые? Бывают пчелы добрыми?
Да, ну вот смотрите, пчелы, они, у них есть разные породы. Есть у нас в нашей средней полосе распространены среднерусская порода пчелы. Они очень такие, не очень миролюбивые, они, можно сказать, злые. Вот мы начинали с них на нашей пасеке. И я помню, когда, например, рой слетал, его необходимо было собирать, или работа с ульями, это превращалось в такую битву. Потому что можно было получить огромное количество укусов от пчел. Ну, они жалят. Вы знаете, после того, как пчела один раз ужалила, она умирает. Потому что у нее жало отпадает, она без, ну, моментально практически смерть для нее. В отличие от ос, которые могут многократно наносить раны. И вот потом мы решили отказаться от среднерусской породы, перешли на карпатку, карпатскую породу, пытались итальянскую породу пчелы у себя культивировать, но она не очень прижилась. И потом в итоге мы от карпатской породы ушли к породе карника. Мы заказали и каждый год практически заказываем маток из Германии. И эта порода очень миролюбивая и трудолюбивая, и выносливая для наших условий. У нас ульи круглый год стоят на улице. Мы никакие хранилища пчел не убираем на зиму. Пчела мороз не боится. Единственное, что она может побольше меда съесть. А так главное, чтобы у нее была хорошая вентиляция в семье, чтобы не было влажности повышенной. Иначе они могут погибнуть. А заморозков они не боятся. Конечно же, укусы, вот когда пчелы ужалят, это полезно для тех, у кого нет аллергии. Есть, собственно, даже целое направление в медицине, которое основано на вот такое вот лечение, ну, не, может быть, нетрадиционной, не академической медицине, которое основано на лечении пчелами и пчелопродуктами. Так называемой апитерапии. От слова вот терапия пчелами. А поэтому, если вас пчела ужалила, вы не пугайтесь, и вам может это пойти на пользу. А так вот начинается с одного, укуса в больное место. И там доводится до 20 курс, например, каждый день по одному увеличивается, потом на уменьшение. Вот яд, он полезен. Пчелы. Ну, а что у пчелы все полезно. И сами пчелы, даже после того, как они потрудились и умерли, они тоже остаются полезными. То есть пчелиный подмор, вот эти пчелки мертвые, они тоже, их и порошок используется, они высушиваются, порошок используется, или настойка делается, и внутрь, и вовне все это может употребляться. Больные места, я сам знаю, у меня и родители пользуются, и многие прихожане всякими пчелопродуктами, и все очень довольны. Прополисный положок, прополис – это пчелы собирают с растений, смолу, которую, ну, используют у себя для ульев, потом ее люди собирают, или ткань сверху, которая лежит, закрывает улей перед крышкой, вот он вот этим прополисом пропитывается, и тоже очень полезно при всяких заболеваниях. Ну, о пчелах можно вообще рассказывать очень долго, и пчеловодство, мне кажется, вот такое, может быть, непрофессиональное, а любительское, оно сейчас вот развивается у нас в России, и даже вот в этом году у нас несколько прихожан нашего подворья взяли у нас, мы подарили семьям пчелины для того, чтобы они на своих приусадебных хозяйствах занимались пчеловодством, ну и для себя мед и какие-то продукты пчелины производили.
Я напомню, у нас сегодня в гостях иеромонах Сергий Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково, это русский городской округ в Московской области. У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».